Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж». С 5 по 10 сентября в торговом центре по адресу Тишинская площадь, дом 1, будет проходить православная выставка-ярмарка «Хвали имя Господне». Проведение ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви Московского Патриархата. То есть выставка-ярмарка благословлена к проведению. Радио «Радонеж» принимает участие в этой ярмарке. Традиционно мы предлагаем вашему вниманию широкий выбор аудио- и видеопродукции, видеопроповеди, церковные песнопения. Также можно приобрести чай «Радонеж». Это совместный проект радио «Радонеж» и Сергиево-Посадской чайразвесочной фабрики. Можно приобрести радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Все средства, полученные на ярмарке, идут на оплату коммунальных нужд нашей радиостанции. Также, дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи пострадавшим храмам Юго-Востока Украины. Требуются продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, макаронные изделия, сахар. Также нужны памперсы, детские и взрослые, перевязочные материалы, бинты, марля, пеленки, предметы гигиены, стиральный порошок, мыло, зубная паста. Дорогие братья и сестры, мы ждем вас на православной выставке-ярмарке по адресу Тишинская площадь, дом 1. Время работы с 11 утра до 7 вечера. Проезд до метро «Белорусская». Дальше 5 минут пешком. Телефон для справок 8-988-977-03-02. Повторяю, выставка-ярмарка будет работать с 5 по 10 сентября по адресу Тишинская площадь, дом 1. Проезд до метро «Белорусская». Телефон для справок 8-988-977-03-02. И еще разик. Телефон 8-988-977-03-02. С Богом!
Дорогие братья и сестры, вышел очередной номер православного журнала «Славянка». Читайте в новом номере о подростковой зависимости, о барнаульском чуде, притчи и записки священника, письмо верующего сына неверующему отцу, рецепты домашних тортов. Гость номера – правозащитник и действительный государственный советник Российской Федерации, педагог-психолог Анна Юрьевна Кузнецова. Спрашивайте «Славянку» в церковных лавках, киосках прессы или в редакции журнала. Подробности по телефону 8-495-648-0514. Российский православный институт проводит набор на программу подготовки катехизаторов. Для обучения по программе принимаются воцерковленные миряне по направлению от настоятеля прихода или благочинного. Срок освоения программы 2,5 года на вечернем потоке и 3,5 года на субботнем потоке. По успешному окончании обучения слушателям присваивается квалификация катехизатора и выдается удостоверение установленного церковного образца, дающее право осуществлять катехизическую и образовательную деятельность на приходах Русской Православной Церкви. Набор осуществляется по результатам собеседования и вступительного устного испытания по закону Божию. Собеседование проводится 18 сентября с 18 до 20.30 в храме Богоявления в Китай-городе по адресу Богоявленский переулок, дом 2, строение 3, метро Площадь Революции. Дополнительная информация по телефону 8-929-922-52-19. Повторяем, 8-929-922-52-19.
Дорогие слушатели, приглашаем вас с 7 сентября по 1 октября на арт-фестиваль «Дом друзей Достоевского». Художники Анатолий и Кристина Кретовы-Дашть представят культурно-выставочный проект «Достоевский у Островского» под названием «Все человек». Впервые будет показана серия графических портретов персонажей Достоевского. Специальные программы пройдут 24, 27 и 30 сентября. Действует система скидок. Подробности о проекте можно узнать на сайте Бахрушинского музея и по телефону музея Островского. 8-495-953-86-84. Дом-музей Александра Николаевича Островского находится по адресу Малая Ордынка, дом 9. Проезд до станции метро Третьяковская. Касса работает с 12 до 18.30. Понедельник, вторник, выходные дни. Повторяем телефон музея Островского. 8-495-953-86-84. Ждем вас.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православная студия «Радонеж» в прямом эфире. Наш телефон 8-495-959-59-39. У микрофона редактор Илья Сергеев. Сегодня в нашей студии Татьяна Ивановна Лещева, директор Православного центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского и заместитель директора гимназии во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова Мария Николаевна Махонина. Мы собрались, чтобы обсудить начало нового учебного года, поговорить об итогах старого, поговорить о проблемах нашего образования. Вы можете звонить, задавать свои вопросы или просто оставлять комментарии. Ну, начнем мы, наверное, с летнего отдыха. Как ваши дети отдохнули? Чем они занимались летом?
Добрый вечер, дорогие слушатели радиостанции «Радонеж». Ну, наверное, да, это правильно, с летнего отдыха. В это тяжелое экономическое время нам уже многое становится недоступным. То есть отдать ребенка в обычный лагерь для православных родителей – это просто нереально, невозможно, это и дорого, и небезопасно. А те лагеря, которые когда-то вот нам предлагали, лагерь «Актива», куда вот можно доверить и отдать своих детей, но уже вот не работают эти программы. Уже не выделяются деньги целевые на то, чтобы поехать отрядом со своими педагогами куда-нибудь на море. Все это становится очень вот сейчас проблематично для нас. Ну, традиционно, помимо всех лагерей, мы всегда использовали такую возможность, как научно-практические такие экспедиции на Соловки много лет, в Волгоистоке. Ну, и в этом году эта вот работа, она по-прежнему также осталась у нас. И где-то вот около 3 недель наши дети были на Волгоистоке. Не Волга-Исток, а Волга-Верховье. Это в Тверской области остров Зосима и Савати. Его еще называют островом Божье дело. Там храм есть. Когда-то был монастырь, и он принадлежал и приписан был к Столбецкой Ниловой пустыне. Вот. Там вот наши дети 3 недели провели. Замечательно провели. Ну, ко всему прочему, конечно, они выезжали и в другие, значит, монастыри Волховерховья. Это и Ольгинский монастырь, вот, и на исток Волги. В так как все-таки это патриотическое воспитание, к всему прочему, да, ну, такие вот страницы истории времен Великой Отечественной войны, познакомились с теми событиями, которые были в деревне Ксты, которая была, эта деревня оккупирована немцами, и в октябре 41 года, незадолго до освобождения, эсэсовцы дивизии «Мертвая голова» в бессильной злобе бы расстреляли там местных жителей, 78 человек. В поселке Пена 23 ноября 41 года фашисты пытали, расстреляли одну из организаторов партизанского движения, комсомолку Лизу Чайкину. Вот, которая потом посмертно в 1942 году, ей было присвоено звание Героя Советского Союза. Вот, ну вот люди, жившие в советское время, это все прекрасно помнят. А вот как ли знают об этом сейчас наши дети, да? Мы много путешествуем по другим местам, это тоже очень правильно. И, конечно, сама река Волга, ее исток, вот... Но это святые места, и ребята познакомились вот с тем, вот тот путь из Варяг в Греки, откуда он начинался. Они ощутили это все. Потому что на берегах этой реки творилась русская история, которой посвящено много песен. Былин, сказаний играет огромную роль сейчас вот в жизни русского народа. Ну, вот Ольгинский монастырь, конечно, в Волговерховье, он тоже незабываемо вот остался в памяти детей. Спасо-Преображенский собор, Никольская церковь. Вот если кто-то там был, еще помнит, что в тех же местах установлен уже в наше время, вот на нашей памяти, памятник святителю Николаю Чудотворцу, и там же стоит часовня, да, вот над истоком. Так вот этот памятник устанавливали по инициативе Нины Григорьевны Минько, это начальник департамента образования Южного округа, она приглашала наши православные школы Южного округа в этот момент с детьми, вот на такое важное событие, нам было очень приятно. Но, ко всему прочему, ведь дети в таких экспедициях, они получают очень много, знаете, вот... Они учатся хозяйничать, то есть вот сделать закладки, закупать продукты, готовить, обслуживать себя, ходить на рыбалку. Ну, там послушание, конечно, в храме это безусловно, и дрова накололи батюшки надолго, и там в храме убрались, и почистили все, и принимали участие в богослужениях, что вот это неотъемлемая часть жизни любого православного христианина. Вот, все это было соблюдено. Вот, ну, было еще приятно еще то, что вот в это такое тяжелое экономическое время, я говорю, ну, вот нам еще помогает последнее время всероссийское, нет, российское движение военно-патриотического клуба, вот там, не клуба, а общества военно-исторического общества. Есть такой проект «Дорогами побед», и он предоставляет возможность детям побывать в наших городах, регионах, Подмосковье и других областей, да, 2 дня попутешествовать. Это просто подарок замечательный такой, познакомиться с историей, с военной историей. Причем эту программу поддержал президент, и вот ряд православных школ ею пользуются. И государственные школы, которые также могли бы пользоваться, вы знаете, вот в летний период все свято соблюдают свой отпуск, а мы по своей нищете, и слава Богу, в общем-то, ну, трудимся для того, чтобы дать возможность нашим детям попутешествовать. У них нет иной возможности побывать там в Твери, значит, там в Коврове, Владимир, в Туле вот новый такой вот, опять новый маршрут, до Ельца доехали, Дмитров, ну, замечательный вот Москва, Подмосковье. Дай бог, чтобы это вот движение, оно продолжало жить, чтобы оно так финансировалось замечательно, а у нас появляется возможность использовать это все в благих целях для своих детей.
Совершенно согласна. Я с Татьяной Ивановной. Дело в том, что внеклассная, внешкольная работа и в особенности летний отдых, это все имеет огромный воспитательный потенциал. Татьяна Ивановна говорила о русской провинции, конечно, и о Волге. И, конечно, когда дети имеют возможность путешествовать по этим городам, они приобщаются к нашей истории. И вместе с тем, мне кажется, что очень перспективно было бы и сотрудничество столичных школ со школами провинции. Сейчас говорят о сетевой форме организации, и вот такое вот сотрудничество, мне кажется, было бы взаимно полезным как для столичного школьника, так и для жителя провинции, учащегося.
Можно по обмену было бы ездить, да?
Конечно.
Но вам, наверное, нужно все-таки сотрудничать с православными школами, вряд ли вы сможете как-то договориться со светскими.
Вы знаете, я так не считаю, потому что есть очень много общего, что объединяет детей одного возраста, одного поколения. И подтверждением этому является наша Олимпиада «Свеча России». Это Олимпиада культурно-образовательная. Мы ее создали 7 лет назад, именно наша школа. И в рамках этой Олимпиады мы познакомились со школами из провинции, из Ярославля, в том числе с Алтая. И никаких границ православных и неправославных детей как-то не было. И этому были рады как и мы, так и школьники из провинции. Если говорить о летнем отдыхе, то я хотела бы сказать о наших зарубежных поездках. Мы изучаем сербский язык уже на протяжении многих лет и ездим в Сербию. И этим летом тоже мы были в Сербии, ездили по сербским монастырям. Действительно, Сербия очень хранит свои православные традиции. И вот такой вот дух независимости, сопротивления, благодаря, ну, может быть, не благодаря, конечно, а по причине того, что Сербия оказалась в таком тяжелом положении, вплоть до бомбежек, дети видят вот такой стойкий сербский дух, и, конечно, здесь есть чему учиться нашим детям.
Какое отношение у сербов к русским? По-прежнему теплое. Дело в том, что ведь мы не помогли им, когда от нас требовалась эта помощь. В известных обстоятельствах максимум, что смог сделать Ельцин, это послать какую-то там небольшую бригаду в Косово и десантников, и больше ничего.
Вы знаете, может быть, на официальном уровне вот мы не помогли, но очень много было добровольцев. Вот, и, может быть, не совсем официально, но все-таки их переправляли под разными документами. Вот и ФСБ трудилось в этом направлении. И сербы очень благодарны. Вот мы тоже там были, в паломнической поездке большой группой. И они с таким теплом, воодушевлением вот принимают все русские группы. И говорят о том, как им помогала Россия. И все-таки среди в этих рядах были наши.
А сербы русский язык учат? Есть такие дети?
Сербы учат, есть, и достаточно успешно, в Новосаде есть вот школа, и, кстати говоря, вот ежегодно, значит, гимназия Лада православная, да, и там у них разные дети, и не совсем православные, вот в два потока, в два этапа они так, в двух ипостасях существуют, да. И они на таком хорошем уровне, в общем-то, постоянно проводят конференции, даже не всероссийского, а международного значения, «Русский мир». И сербы там занимают самое ведущее место. И потом победители Олимпиады из православных школ, в основном там дети, да, они, самые высшие награды, это поездка в Сербию. И вот наши дети были. Неоднократно были победителями и посещали Сербию, принимали.
А к вам приезжают сербы?
К нам вот совсем вот скоро приедут сербы на 3 дня. Потом, батюшка, вот только сегодня мы встречались с Радмилой. Значит, да, и мы там были где-то вот в летний период. У нас была встреча с президентом, нас приглашали на телевидение. Вообще мы не думали, что мы едем на какие-то гастроли. Ну, благо, что люди оказались творческие. И там приходилось давать импровизированные такие концерты. Мы-то думали, что мы едем отдыхать, путешествовать, вот знакомиться с людьми. Но все оказалось намного серьезнее. И опять же, кто бы ожидал, нас встречали просто в аэропорту с хлебом, солью, в национальных костюмах. Вот. Это такая очень торжественная встреча была. Ну и, безусловно, конечно, с большой заботой, совершенно вот все безвозмездно для нас. Условия только улучшались. И вот эта дружба, она продолжается. И вот наш духовник школы, отец Константин Сапильников, он является организатором такого фестиваля. Тут теперь это уже уровень московский, а не просто там вот районный, да. Рождественский и пасхальный фестиваль 2 раза в год. Ну, первый викарий Святейшего постоянно там присутствует на этих фестивалях. Дети из воскресных школ, дети из приютов, детских домов, государственных школ. И вот эти фестивали, они представляют детей как из светских коллективов, так и из православных коллективов. И постоянно, ну, кто-то в гости приезжает. То есть Севастополь, вот в прошлый раз была группа детей, да. В этом году Сербия будет на Рождественском фестивале.
К нам приезжал посол Сербии Славенко Тердич в школу. Приезжал к нам владыка Антоний. Приезжала писательница Лилиана Хабьянович-Журович. И, кроме того, наша выпускница, она специалист-сербист, она старший научный сотрудник в Институте мировой литературы, специалист по сербской культуре и сербскому языку. И, конечно, все это способствует укреплению наших связей с Сербией.
Кроме религиозной составляющей, чем православная гимназия отличается от светских школ?
Ну, во-первых, собственно, религиозную составляющую, видимо, нельзя рассматривать от общей мировоззренческой картины. В отличие от государственных школ, которые сейчас даже и не ставят своей задачей воспитания, хотя...
Теперь уже стали ставить, да?
Стали, да.
Первый раз слышу. Это когда произошло? С этого года?
Нет, это с приходом нового министра образования. Вот там уже вот запрещено, можно сказать, произносить слово, словосочетание там, да?
Да я думаю, Татьяна Ивановна, ведь новый закон об образовании, собственно, как не новый, он говорит о том, что образование – это процесс не просто собственного образования, а и воспитания, и что это все является общественным благом. И кроме того, если мы обратимся к кодификатору профессии, то есть вот чему на смену приходит профессиональный стандарт, опять же сказано, что образование – это процесс обучения и воспитания. С другой стороны...
Даже воспитание и, и обучение.
Да, с другой стороны, воспитание в современной школе государственной – это процесс достаточно сложный, потому что, когда декларируется установка на успешность в жизни, то такая установка как-то нравственным ценностям противоречит.
Вырастить грамотного потребителя, еще вот так говорят.
Это сейчас все критикуют нашего старого министра Фурсенко. Только ленивый его сейчас не цитирует насчет того, насчет грамотного потребителя. Вот. Но, конечно, это все ошибочно. Но когда нету цельной системы ценностей нравственной, то, конечно, очень сложно воспитывать. И православные школы, ну, во-первых, вот этим отличаются. Потом ведь установка на промысел Божий, на смысл жизни, в отличие от успешности, конечно, это наших выпускников и учеников отличает от государственных школ. Ну, не говоря уже о том, что если брать собственное образование, то наши дети, они в светском смысле тоже оказываются достаточно успешными. Вот мы отмечали 25-летие нашей гимназии. Это было в апреле. Пришли выпускники. Это и врачи, кандидаты наук. Это и священники, и бизнесмены, и филологи, и архитекторы. То есть это очень широкий спектр профессий. Я думаю, что у Татьяны Ивановны то же самое. Православное образование, оно формирует человека и придает ему смысл жизни, систему ценностей. И это, естественно, человека защищает в его будущем.
Да, вот знаете, когда вы спросили, чем же мы там отличаемся, вот если сейчас установка дана на воспитательный процесс, то мы никогда с этим не расставались. Мы не считаем, что мы изобретатели, что-то там такое новое, нет. Мы просто вот эти традиции вековые, да, мы сохранили. Мы сохранили все это, и нам легко сейчас оказаться впереди всех вот в этом плане, отсюда вся эта успешность. Ведь если спросить директоров православных школ, то они скажут, что у нас ни один ребенок не стоит на учете в детской комнате милиции. Да? Хотя дети у нас и сложные, и вот внутришкольный контроль, да, у нас много сложных детей. Мы же вот не ангелов собираем. Но благодаря вот укладу жизни, ну, прежде всего, молитве, вот, единению церкви, семьи, школы, у нас есть дополнительные рычаги, понимаете, вот для успешности воспитательного процесса, что нет в обычной школе. Замечательные школы, у них очень хорошая материальная база, мы только об этом можем мечтать, но среда. Вот та среда, которая существует во всех православных школах, она отличается и очень здорово. Мы открыты, мы прозрачные, у нас нет этих кордонов, родители могут сидеть на уроках, видеть качество обучения. Но результаты мы тоже все видим, да. Вот 25 лет, даже больше немножечко. Звонок, да?
Да, у нас звонок, мы примем. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хотела бы спросить, вот вы прекрасно рассказываете о православных школах и гимназиях, и все это как бы очень хорошо, потому что это оздоравливает общество и детей воспитывает как надо. Но вот сегодня у нас появилось сообщение уже первой строчкой в интернете, в новостях о том, что Сбербанк теперь будет выдавать паспорта гражданам. То есть это не проект какой-то, это уже сообщение официальное сегодняшнего дня. Так это получается, что вот мы стараемся к объединению детей, воспитываем общество, как бы готовим к объединению. А государство наше, получается, переходя на эту систему, разбивает всю страну на какие-то феодальные поместья. У нас получается информационно-феодальное общество. Вот как дальше будут дети воспитываться в этом обществе?
Знаете, наверное, это тот вопрос не совсем по адресу, потому что я не владею этой информацией и вообще как-то немножечко сомневаюсь, как этот Сбербанк может выдавать паспорта. Вот. Это все-таки еще пока что это дело управления внутренних дел. Вот.
Ну, смысл вопроса, видимо, вот в чем заключался. Как можно воспитать нормального человека, когда все общество, ведь известно, что православных очень мало. Реально нас 2,5% людей, которые регулярно ходят в храм и причащаются. Как можно воспитать ребенка в такой среде, где 98 или 7% не православные, да, вот как это вообще возможно?
Вы знаете, мы же не в тепличных условиях живем. И понятно, что хотя у нас вот эта среда создана, и мы иногда не знаем мира, живя у себя, как будто бы одни единомышленники, что родители, учителя, дети. Вот. Но мы знаем, что наши дети выходят в мир, и они идут в светские учебные заведения, не всегда в православные. Хотя те, кто сделал этот выбор, вы знаете, они более востребованы. Вот ФСБ с большим удовольствием берут выпускников Свято-Тихоновского университета, потому что это удивительные специалисты. И вот наши учащиеся когда-то, бывшие, да, они уже трудятся в команде президента, и то, что не может ФСБ, делают они, и духовная безопасность. Вот, наверное, выпускник обычного вуза этого бы не смог сделать, да. Но вот они живут в этом мире, они не живут в теплице. Они общаются, и вот матушка Мария говорила о том, что почему со светскими мы хотим общаться, мы принимаем участие, мы
конечно,
видим,
мы открытые.
Мы бываем в лагерях, где вот эти дети, вы знаете, но мы вызываем интерес, прежде всего, сначала удивление, интерес, там, и правила, вот, допустим, свое мы вычитываем, если своя среда, вот, кто-нибудь там отлынивает, где-то вот пытается опоздать, еще что-нибудь взять послушание в этот момент, а вот когда мы оказались в окружении светских людей, и на нас смотрели сначала, как на зверей в клетке в зоопарке, вот, тут никто не опаздывал, все приходили, и вот в той самой беседке, вот, демонстративно, очень четко, вот, это правило мы вычитывали, вызывая интерес, а потом уважение, и вопросы задавали не только нашим, там, сотрудникам, но и детям, и к ним стремятся, попадая в институт, в обычный, вот, до первого семинара. И мы их прежде всего научили думать, нестандартно мыслить, не так, как это в обычной школе, вот они думающие.
А
люди.
Что вы имеете в виду нестандартно мыслить?
Ну, от того стандарта, который дается в обычной светской школе, эти штампы, они все-таки знают настоящую историю. Вот, они люди православные, у них, мировоззрение иное, понимаете, вот сейчас, если нет истории КПСС, но есть все равно культурологические предметы, опять звонки, да? Вот.
Отец Сергий, наш директор, вот. Говорит, что мы готовим православный спецназ.
Да,
и, собственно,
да,
в статье, да. Как раз... которую так назвал журналист, писавший о нашей школе, он это вынес в заголовок. Что значит «мы готовим православный спецназ»? Что мы Слово Божие несем в мир, который от Бога отходит, и этого не боимся, потому что мы убеждены в своей правоте.
Они излучают все это, понимаете, вот без проповеди, как самвона, вот не назидая, а обращают на себя сначала внимание, пробуждая интерес, а потом уважение. И не только окружающую вот среду, но и педагогов.
Вы сказали, что, например, история у вас несколько по-иному преподается, чем
в школе, православных, да? Школах, конечно.
А в чем вот эта инаковость? И позволяет ли вам контролирующий орган преподавать историю по-другому?
Ну, насчет истории, это очень интересный вопрос, потому что сейчас наш министр, и до этого были такие пожелания создать один единый учебник истории. Мне кажется, что в современных условиях это очень сложно, потому что наше общество очень
нам это совсем не
разобщено. Вот. Но вот так вот исключать разные взгляды на историю, что они имеют место быть, безусловно, вот когда в начале 90-х годов наши дети уже в православной школе приносили нам учебники истории и говорили, а вот здесь вот так написано, то мы задавали вопрос детям, как вы думаете, что можно сказать об авторе этого учебника, какого он придерживается мировоззрения, какие факты он подчеркнул, какие факты он упустил. То есть любой учебник истории, ну, собственно, как и любой учебник, любое мнение может быть объектом анализа. Сейчас они могут анализировать историю, ну, скажем, Акунина. Не случайно же он обратился к истории. Видимо, задевает наша история.
А учебники вот. Фоменко что говорили нам? Да, ведь учили их в школах?
Да.
Неужели даже до этого дошли, да?
Да, были.
Так
были,
что такие. История – это такой мощный идеологический инструмент в настоящее время.
Ну, вы знаете, даже в среде православных к определенным историческим личностям, даже недавним личностям, разные отношения. Вот, предположим...
Но они должны, дети наши, знать эти отношения. Есть одна точка зрения, есть другая. Вот. А почему мы должны это все скрывать?
А шизофрении не будет у детей?
Да нет, они умеют мыслить.
Ну, понимаете, предположим, один учитель истории говорит одно и называет одни факты, реально бывшие, да? Другой учитель называет другие факты, тоже реально бывшие, и дает другую оценку этому человеку. Ну, я не буду скрывать...
Да нет, мы понимаем, о ком идет речь, об Иване Грозном, в первую очередь о Сталине, безусловно.
Нельзя же совместить одно с другим. Либо это добрые правоверные цари, либо это кровопийцы, как вот...
Ну, вы знаете, есть методика. Вот я была не так давно на уроке истории, когда, значит, наша учительница, она взяла Петра Первого, правда, и целый такой суд. Значит, был адвокат, был прокурор для Петра Первого, аргументы за, аргументы против. То есть это была целая дискуссия, мы не даем какое-то одно мнение, дети думают, размышляют. Другое дело, что совершенно исключено, скажем, когда в рамках одной школы есть два историка, которые, допустим, в каком-нибудь пятом, шестом классе высказывают диаметрально противоположные точки зрения.
Все-таки исключено.
Это методически неверно. В старших школах, классах такое возможно и даже полезно и интересно. Но все-таки учитывать мы должны возрастные особенности.
А какого мнения придерживаются историки в вашей школе по поводу двух этих фигур?
По поводу Ивана Грозного и Сталина? Я могу здесь высказать мнение, наверное, нашего директора, отца Сергия, потому что он всегда четко расставляет акценты. Вот. И если касается, то есть я высказываю именно его мнение, что касается Ивана Грозного, то когда отец Сергий ездил к старцу отцу Николаю Гурьянову, то он слышал от него слова, которые Ивана Грозного оправдывали и защищали. Что касается Сталина, то отца Сергия возмущают некоторые такие тенденции к канонизации Сталина, поскольку даже об этом идет речь. Это вот позиция отца Сергия.
Ну и, соответственно, позиция вашего учителя в истории.
Ну, наверное, в православной школе...
Мы не навязываем свои мнения.
Не может быть разговоров о канонизации Сталина. Но тем не менее, все-таки главу государства, вот, ну, это глава государства, допустим, уже советов, да, вот когда это монархия, да, и мы знаем, что помазанник Божий прежде всего, да, вот это нельзя забывать. И то, что нельзя судить помазанника Божьего как обычного мирянина, на нем прежде всего вот, вот не к личности, вот там и там его какой-то личной жизни относиться, да, а судить-то иначе надо, потому что целостность страны, сохранность веры, вот чтобы не было раскола, вот если это все соблюдено, что благосостояние народа и так далее, вот за что мы должны, вот прежде всего, вот по этим параметрам, да, ну, как-то рассуждать, судить, если мы не имеем права, конечно, судить, да, но в первую очередь на это обращать внимание.
У нас еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Татьяна, Сергей Посад. Вы знаете, что-то очень интересная тема, как обычно она задевает за такие струны. Вот. И вот, знаете, я вспомнила, рассказывали патриарха Пимену, однажды сказали, что кто-то там что-то осудил какой-то, а патриарх сказал Келенику, попробовал бы он один день походить в моих тапочках. То есть, вот правильно говорить, настолько глобальным приходится всеохватывающие проблемы. И вот судите, это же близко где-то к хамову греху, когда вот дети своих отцов, ведь царь или там кто, он же как отец отечества, как хамов грех. Я считаю, вообще, ну, аккуратно очень относиться надо к этой теме. Вот это хотела сказать.
Спасибо за звонок, спасибо, Лен. Ну, а что касается литературы. Преподавание литературы отличается от светских школ? Есть у вас какие-то авторы, которые не преподаются в обычных школах?
Вы знаете, довольно сложный вопрос. Но, конечно, всю современную литературу преподавать в школе со всей этой абсцентной лексикой, которая активно вводится в наш обиход, разрушительной, конечно, для сознания, конечно, мы не будем. Это пресит духу православного образования. Нужны быть разумные ограничения. У нас в основном делается акцент на классику, на русскую традицию. Если говорить о литературе XX века, это, конечно, Рубцов, которого как-то обходят стороной довольно часто. И ведь задача литературы в православной школе – это решение каких-то личных мировоззренческих проблем, это проблема выбора. Кстати, вот в сочинениях, которые, в темах сочинений, которые обозначены уже для 11-классников на этот год, там как раз и проблема выбора, проблема трусости, вот такие вещи.
Ну, да, дается категория, да, и на примере литературных героев отдельных, да, произведений.
Да, решаются личные, нравственные,
вот,
задачи.
И это очень здорово, потому что ребенок волен выбирать, понимаете? И у нас очень часто цитируют не только произведения искусств, да, но и Евангелие.
Конечно, конечно.
Вот, и детям это легко, и, в общем-то, все эти вот категории, они раскрываются здесь в лучшем виде, да, вот, и, кстати говоря, вызывает потом интерес, если там этот же ребенок идет на журналистику, там есть свой спецэкзамен.
И это довольно много, вот у нас в гимназии есть издательство, в нашем издательстве у нас есть серия «Первая книга гимназиста», у нас сейчас 4 таких сборника, на достаточно серьезном это уровне. Это и стихи, это и проза, это и художественный перевод. И вот сейчас один мальчик будет поступать на журналистский, на журфак МГУ. То есть православное образование, оно предполагает очень хорошую, серьезную филологическую культуру. Кроме того, у нас преподается церковнославянский язык, сакральный язык, который душу настраивает изначально уже на такой высокий лад. Не случайно же во всей нашей средневековой русской истории было явление так называемой дегласии, то есть два языка. Один язык был, собственно, русский, восточнославянский. Это был язык быта, на котором общались в быту, обсуждали какие-то насущные житейские проблемы. А другой язык – это был язык славянский, церковнославянский, высокий сакральный язык. Это язык высокого полета мысли, это язык церкви, это язык высокой культуры. Причем люди понимали и тот, и другой они воспринимали как свой собственный, родной. Не случайно Библия была переведена на русский язык сравнительно поздно, только в конце XIX века. И вот такая вот роль языка как воспитательная, как культурообразующая, это тоже то, что имеет место в православных школах и тоже создает и личную, и мировоззренческую основу.
А греческий язык не преподаете?
Время от времени преподается у нас древнегреческий язык. Ну, в зависимости от запросов учащихся. Сейчас у нас преподается латинский язык. Ну, конечно, классические языки – это очень хорошо, но при ограниченном количестве часов это все-таки роскошь, которую не всегда мы можем в своих школах позволять себе.
Да, но если вот гимназия, как гимназия Радонеж, она специфически так вот, да, гуманитарного склада и в основном идут на филфак.
То... Причем на классическое,
да,
отделение.
Да, да, там вот можно себе позволить. А вот в нашу школу, допустим, даже где-то на заре там становления православного образования, мы еще подумали, а вот можно назвать, и даже написали программу православной экономии, тогда это было очень все востребовано. Но хорошо подумав, решили, знаете, родители-то отдадут детей, покупаясь на такое вот, да, а все ли они хотят быть бухгалтерами, экономистами, вот в первом классе особенно. Нельзя этого делать, вот на мой взгляд. И все-таки, ну, так еще, то место, где мы находимся, вот тот район, это общеобразовательная среда, общеобразовательная школа, но уровень преподавания такой, что все-таки наши дети и в МИФИ поступают, и в Бауманске с нашей подготовкой, вот, и на филфак, и вот даже сейчас... Ну, вот 6 медалистов в этом году, да, но 12 человек на бюджете. Вы понимаете, это когда вот инженерные специальности, да, там не... понятно, что сейчас это не так сложно поступить, потому что количество мест там увеличивается. Но кому сейчас нужны юристы и экономисты? И однако же наши поступили и в академию внешней торговли при МИДе, да, на международную экономику, и в Плехановский университет, вот, на экономиста. Это на бюджет, я имею в виду бюджет, бюджет, бюджет. И в юридическую академию на бюджет, и в университет московский. Но мы не забываем и Свято-Тихоновский университет. Это тоже очень правильно. И вот в свое время у нас, ну, конечно, больше филологов выходит из наших стен.
Да.
Больше, да.
Да, больше.
Историков, филологов. И вот когда они, говоришь, да, ваши дети, они могут поступить в университет, но вы подумайте о среде, где будет ваш ребенок находиться. И вот многие, значит, послушались. Я помню тогда на экономический факультет Иоанна Богословского университета поступили в то время, и уже защитились и преподают там. Вот Слава Архипов у нас поступал в Иоанна Богословский университет, он там через курс перешел, сейчас звонок, да. Так вот, он в 27 лет защитился, вот, совсем недавно. Мы его все сегодня поздравляли. Вот.
Давайте примем звонок, нас уже давно ждут. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Скажу сначала Илье, у нас есть в Москве школа около метро Каширская, где преподают греческий язык, новогреческий. Вот. А что касается многоуважаемых учителей, я вас поздравляю с началом учебного года. И хочу вам сказать, что согласно объявлению Владимира Владимировича Путина в цифровой экономике, все функции переданы Сбербанку. Он будет выдавать паспорта, он уже купил пакет медицинских всех документов и т.д. и т.п. Все, простите.
Спасибо за информацию.
Ну, мы вот, я не владею этой информацией, к сожалению, я не специалист в этой области, поэтому не смогу ничего ответить
я
толкового.
Тоже.
Я тоже, к сожалению. Возвращаясь к литературе, а современные православные писатели у вас преподаются?
Конечно. читают Водолазкина, читают Варламова. Кого еще?
Ну, Спорова. Спорова, вот недавно ему дали премию такой высокой.
Потом читают священческую прозу, Агафонова читают, читают поэзию православную, Андрея Логинова читают.
У нас несколько вопросов пришло по телефону. Первый. В православной школе должны учиться воцерковленные дети?
Мы принимаем и воцерковляющихся. Иногда, вот знаете, вот приходят и говорят, знаете, мы недавно крестились, вот ничего сами не знаем, но знаем, что надо иначе воспитывать ребенка и обучать. Вот мы вам отдаем. И мы с радостью берем этого ребенка и говорим, задание по закону Божьему общее для ребенка и для вас. И если кто-то к нам доходит, вот даже в какой-то класс, и не изучал он ни церковнославянский язык, ни закон Божий, ну, собеседование проводится, и контрольные пишутся вступительные, русский, математика, потому что это база, это все сдают, да. А ну, что экзаменовать по истории? Она явно отстает, она не такая, но верстают. И есть воскресная школа. И вот там можно уже в другое время восполнить пробелы.
Приходит иногда от безысходности, даже далекие от церкви, приводит ребенка, у которого невроз в государственной школе.
Ой, такой диагноз теперь появился, аллергия на школу.
Да, вот, и приходит к нам, у нас в прошлом году пришел к нам мальчик в 5-й класс, семья далекая от церкви, и как-то вот в течение года он выправлялся, потому что, ну, как-то вот с помощью Божьей все его неврозы прошли.
И знаете, вот эти дети, которые уже помыкались, поменяли ряд школ, их семьи, они нас, вот окунувшись здесь, сразу видят совершенно другой мир. И на самом деле и здоровье укрепляется, и среда такая, да. А качество преподавания какое. Вот слабое здоровье там, они ходили через пень-колоду. Может быть, ты дома посидишь? Да что ты, мама, у нас такие замечательные учителя, как же я пропущу уроки? Издалека ездят.
Ольга спрашивает, какими вопросами занимается духовник? Его обязанности? И кто это вообще для школы?
Ну, начать, видимо, с того, что православные школы должны иметь конфессиональное представление. То есть это документ от патриархии, который позволяет школе считать себя православной. И вот важнейшее условие
этого конфессионального представления и аккредитация,
да, это наличие духовника, это обязательно. Духовник осуществляет общее духовное руководство, исповедует детей, следит за нравственным состоянием как детей, так и педагогов, входит, естественно, в совет гимназии и в решение духовно-нравственных вопросов. За ним последнее слово.
Знаете,
это очень серьезно.
Вот, приказ директора... Ну, ряд приказов, вот, допустим, да, даже если этот приказ написан, ну, там, с вот, согласия всего педагогического коллектива, ну, тот, который требует благословения, а батюшка говорит, вот мы так вот приняли, мы так вот захотели, мы вот решили, мы, не получив, если благословение, этот приказ недействительный, мы,
да,
его не обсуждаем.
То есть право вето.
Вот, нет благословения, никаких вопросов нет.
Еще один вопрос. Может ли быть школа миссионерской?
Конечно.
Она должна быть такой?
Конечно, она такой и является.
Раиса спрашивает, берут ли ваши школы детей-инвалидов?
Да, берут.
Да, более того, это вопрос, над которым я думаю последнее время, потому что дело в том, что инвалиды, они... нуждается в внимании, в заботе, и это внимание и забота сейчас государственные школы, к сожалению, за редким исключением, не предоставляют, потому что инвалиды, естественно, они ничего не дают для рейтинга школ, они требуют специалистов.
Они дают финансирование очень хорошее для школ.
Ну, тем не менее, школы от них отказываются. И вот у нас сейчас в первом классе учатся 3 инвалида ребенка.
В чем заключается их инвалидность?
Вы знаете, у кого-то проблемы со слухом, у одного ЗПР, задержка психического развития.
Но это не ребенок инвалид.
Есть такой, да? ОВЗ.
ОВЗ – это еще не инвалид.
Вот, дальше.
Что такое,
нет.
Что такое ОВЗ?
ОВЗ – это ограниченные возможности здоровья. Это не инвалидность.
А аутизм, предположим?
Это инвалидность. Это выдается справка. Есть центр психолога, медико-педагогической.
Вы знаете, вот я бы здесь поспорила, потому что не все аутисты, их очень много, но они очень часто вообще с чистыми совершенно медицинскими документами.
Такое вот. Тоже у нас бывает.
Много,
да,
да.
Татьяна Ивановна.
Вот. А инвалид – это когда там 3 справки сейчас, и даже и заключение новое требует, да. Но вот в этом году мы выпустили из 9 класса 2 детей-инвалидов. Вот, ну так, там здоровье очень там серьезное, там даже вопрос жизни и смерти, да, вот если отменят препарат после 18 лет, ребенку даже уже и не жить. Не
а то, какой диагноз?
Он очень сложный, я с медициной очень. Вот я знаю, что это вопрос жизни и смерти. Но она училась у нас, училась и достаточно успешно. Вот, правда, уезжали в санатории, предупреждали, не надо уезжать. Вот ничего он не даст абсолютно. Только хуже сделает. Ну, вот там было отставание по математике серьезное. Вот, ну, там даже шизофрения, вот там серьезная была инвалидность, но ребенок при этом, он одарен совершенно, вот в других там каких-то областях он стихи пишет, такие правильные, проникновенные, патриотизм, все грамотно, историей увлекается, и вот мы готовы его учить и в 10-м, и в 11-м классе, но они пошли вот дальше через колледж. 2 медалистов мы выпустили из 11-го класса, девочки с инвалидностью, но это все-таки опорно-двигательный аппарат. И 3-й такой же ребенок с ДЦП, и там речь очень, вот только в письменном виде, но литературу на 82 балла в письменном виде, значит, сдали, историю тоже где-то там под 90, вот такие вот экзамены.
У нас остается совсем мало времени. Олег просит вас назвать ваши сайты и телефоны, и адреса, видимо. Ему хотелось бы приехать посмотреть на вашу школу.
Хорошо, вот телефон, сайт. Ну, вообще достаточно вот просто набрать, да, название наших школ, и сайты вылетают.
А скажите еще раз.
Православный центр непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского.
И адрес.
У нас 2 здания. Ясеневая улица, дом 33, корпус 2, детский садик и начальная школа. По этому адресу находится. И, значит, с 5 по 11 класс это ближайшее Подмосковье, то есть это 7 минут от метро, первая улица за кольцом, поселок Развилка.
Гимназия во имя апостола Иоанна Богослова, западный округ Москвы, Партизанская улица, дом 7, корпус 2.
Вот, телефон 8-926-245-01-09. Татьяна Ивановна.
Еще раз повторите, пожалуйста.
8-926-245-01-09.
Гимназия Иоанна Богослова. 8-495-416-41-93.
Еще раз.
8-495-416-41-93.
Большое спасибо за то, что вы нашли время прийти к нам в эфир. Прощаюсь. До свидания, дорогие братья и сестры. Спасибо за вопросы.
Спасибо вам.